Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня я представляю моего гостя, это Александр Владимирович Чубарков, директор предприятия «Городской лесхоз» и попечитель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Березовском. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели программы «Радио Воскресенье».
Итак, мы с вами вот чуть-чуть пораньше немножко встречались на 20-летие восстановления храма, Успенского храма, в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Березовском. И тогда, вот еще когда мы писали и снимали фильм, посвященный 20-летию, вы начали говорить об истории своей семьи. И мне показалась вот эта история, она очень интересная, ну, может быть, даже она и типичная, эта история. Но мало кто занимается вот историей своей семьи, а вот вам это как-то каким-то образом удалось сделать. Наверное, было какое-то такое большое желание все-таки это сделать, поскольку вот отец Владимир Туманский, он всегда говорит, что мы вот такими выросли, Иванами, не помнящими своего родства. Наверное, нам надо исправлять вот эту ситуацию и не быть Иванами, не помнящими своего родства.
Да, я с детства как-то интересовался историей своей семьи, откуда я, зачем я появился на этот свет, кто мои родители, кто мой бабушка, дедушка. И видел молящуюся свою бабушку, видел прабабушку свою, Александру Дмитриевну Платонову. Городок Березовский небольшой.
Вы местный, да?
Да, я, как я посчитал, вот сейчас я в седьмом поколении березовчанин.
То есть по сути, с самого начала, наверное, да? Ваши предки приехали туда, да, в эти места?
То есть я думаю, что вот пращур мой Максим, который Платонов, который пришел, видимо, с Шарташа, да, или из Екатеринбурга, пришел в Березовский, когда там обнаружили первое золото, и работал в Березовском заводе, построил там дом. Я уже говорил вам и вот в фильме, когда мы снимали, что он был одним из тех, кто обратился в 1764 году к действующему тогда митрополиту с разрешением, с прошением на благословение построить храм в городе Березовском, потому что была уже тогда, видимо, такая нужда у людей.
И... по сути дела, вот как только создавался какой-то завод на Урале, вот насколько мне известно, насколько приходится узнавать и разговаривать с людьми, как только что-то, какое-то поселение или завод создавался, так сразу обносился он, во-первых, так сказать, крепостью, стеной от набегов, и сразу же создавалась, строилась церковь. Я думаю, что Березовский не был исключением из этого числа. Так вот, в этом прошении, вот, о котором вы сейчас говорили, там действительно есть фамилия Максим Платонов. Да.
Вот и дальше я просто, когда начал проявлять интерес к семье, я просто обратился к своему другу Александру Костину, и мы с ним вместе немножко поработали. Он работал в архиве, я работал со своими родственниками, со всеми, с мамой, с отцом. И мы восстановили вот это вот древо по двум фамилиям. И получилось, что я вот в седьмом поколении березовчанин. Вот мы по линии Платоновых мы нашли практически всех людей, искали их в архиве, искали их в церковных книгах.
Метрические
книги. И нам удалось восстановить. Вот это тоже же благодаря храму, благодаря церкви.
Да. Они не были уничтожены, конечно, как сейчас выясняется. Они просто были в государственные архивы, все эти бумаги свезены в свое время. Слава Богу, да,
что осталось. Да, конечно. А так бы и не осталось ничего.
А как бы мы и не знали, вот были бы тогда действительно Иванами, не помнящими родства.
Вот. А потом, оказывается, для меня это было открытие, что все эти книги потом забрали в ЗАГСы, а только потом передали в архив. Потому что по другой вот фамилии, например, Печоркин у меня был прадед, расстрелян был здесь в Березовске тоже в 18-м году, когда чехи с Колчаком вместе уходили, он был офицером, его расстреляли потому что он был на стороне Белой гвардии. Его расстреляли, и моя прабабушка поменяла деду фамилию и поменяла даже отчество, чтобы, вот,
чтобы избежать отчества.
От физических расправ вот этих вот. И так появилась фамилия Чубарков, потому что она второй раз вышла замуж за Чубаркова. Угу. Вот, и с тех пор вот так.
Угу.
Но несмотря на это, я нашел и могилу его, и вот хочу ему поставить крест на
деда?
Могиле. Да, вот
угу.
которого расстреляли Печоркин Алексей Александрович.
А он был белым,
он да, был белым, да, он был, вот в книге «Город Березовский», там несколько изданий было, и там говорится про этот мятеж белогвардейский, и называется фамилия, правда, там называется Печерский фамилия, но это не так на самом деле. Это
удалось, искажённое просто.
Да, удалось это найти нам и все доказать, что это не так. Вот когда смотришь на эти все метрики и видишь, что за каждой из них, за этой записью судьба человека и судьба православного человека, потому что если говорить о семье, например, Платоновых, то там тоже, несмотря на то, что семья была многодетная, да, 14 детей угу. было.
Это у прабабушки.
У Ивана Кузьмича Платонова и у Александры Дмитриевны Платоновой было 14
это
детей.
Бабушки, прабабушки?
Это прабабушка, прабабушка моя. Вот моя бабушка была 12-я. Ольга Ивановна, да, и тоже такая трагическая семья, трагическая судьба у них, когда, значит, у них дед мыл золото, ну, как бы, видимо, это было наследственно, все там передавалось,
да.
Был хороший добротный дом, он до сих пор стоит, ему там около 200 лет, наверное, этому дому, вот.
Случайно не на Красных Героев?
На Загвоздкиной улице, там. Бывшая церковная
улица. В Березовском, потому что у батюшки вот на Красных Героев дом.
Ну, там сейчас вот эти все Красных Героев, Косых, там фамилия была такая, Загвоздкин, это все революционеры.
Это все красные.
Да. Угу. И были даже две беговых лошади, вот тут ипподром был, где дворец молодежи.
Был,
да. И вот там, вот у деда, у прадеда было две беговых лошади, они участвовали там. И...
Секунду.
И свое сапожное дело было. Но все люди работали, дети все работали.
Угу. Вот. И все каким-то ремеслом владели, да?
Да, владели ремеслом. Угу. Но в 18-м году Николая II по рождению брата застрелили. Старший брат Александр ушел с Колчаком. В 37-м году четверых сыновей в одну ночь. Вот это в этой книге
угу.
есть.
Все это есть, да?
Да. Небольшой сюжет про это есть, когда их четверых забрали, в одну ночь расстреляли.
Это братьев?
Братьев Платоновых, вот
Платоновых.
Этих, да,
угу, угу.
моих двоюродных дедов,
угу.
так говорить. Их расстреляли, в 56-м году реабилитировали. Дед Александр, который ушел с Колчаком, ушел сначала, видимо, из Сибири в Китай, в Харбин, это был русский город. Вот, и в 64-м году уехал в Австралию, потому что началась культурная революция в Китае.
Да-да-да.
Их всех
угу.
тогда...
В разные страны
да.
пораскидало.
Угу. А семья первая у него уехала в Омск, и вот до сих пор жив его сын, значит, его зовут Николай Александрович, он вот приезжает к нам.
Угу.
Он тоже носитель такой вот информации, потому что он родился в Китае, вырос, знает, там вот как бы помнит все это дело.
Ну, там сохраняли все-таки они
традиции,
все
да.
традиции и все истории про свою семью, и кто где, кто куда. Попал,
там бабушка моя ездила в 80-м году, он ее приглашал, она ездила к нему в Сидней. Там был и есть, видимо, до сих пор большое русское поселение, там 30 тысяч русских живет. У них несколько православных храмов, своя газета.
Угу.
И она приехала тогда, это, ну, 80-й год, брежневское время.
Угу. Вот она, еще говорит, самое, она мне говорит, самое
Санечка,
такое...
там рай Господень, она мне говорила тогда. И как-то через бабушку я вот начал приходить.
Угу.
к вере и покрестился, хотя работал и освобожденным комсомольским работником, и закончил исторический факультет, и как бы идеологический факультет. И несмотря
да.
на это, поменялось полностью. Причем вот историю моей семьи от меня скрывали до времен перестройки. Я не знал этого ничего. То есть догадывался, что-то какие-то обрывки, потому что физически, я считаю, боялись, что уничтожат.
Боялись, боязнь долго
сохранялась. И скрывали от детей, и от родных.
Даже фотографии, даже всяческие документы уничтожали, да? У вас вот фотографии сохранились какие-то?
Есть, но с 30-х годов. Вот тех фотографий нет, я их не видел, только рассказы. И то даже от моих родителей скрывали, то есть они тоже начали потом уже как-то узнавать это все дело. А сейчас я вот им, насколько мог, я показал все эти записи, исследования вот родителям своим, им было очень приятно это. Вот я думаю, что и детям это все, вот, когда до конца доделаю работу, передам, чтобы было понятно, где наши корни, откуда мы растем и традиционно, чтобы это все сохранялось, были традиции сохранены.
Ну, это замечательно, конечно, что хотя бы мы, так сказать, возвращаемся вот к этим истокам, начинаем как-то искать вот эти свои корни, находить. Ну, а вот, знаете, прозвучало еще из уст отца Владимира Туманского о том, что первым, когда речь зашла о восстановлении церкви Успения, первым таким попечителем или благодетелем, как сказать правильнее, был ваш отец. Угу. Вот. Потом эстафета перешла к вам. Ну, сейчас вот как бы в третьем поколении ваш сын тоже, так сказать, является, ну, помогает храму, будем так говорить. Вот как, собственно говоря-то, вот это-то произошло, вот что ваш отец стал помогать храму, что позвало, вот как вы же обмениваетесь все равно, так сказать, мыслями.
Отец у меня патриот своего города, да, и он вырос на этой земле, и он, ну, тяжело там, вот сейчас сложно, он как бы не считает себя верующим человеком, да, он верит, видимо, и говорит об этом, что он проявляет сочувствие к вере, и внимательно очень слушает и патриарха Кирилла, и смотрит православный канал «Союз» с удовольствием и сопереживанием. Вот, но как-то немножко еще в стороне. Это моя задача, я считаю, как-то привести его вот и убедить его. Но тем не менее.
Он не крещенный.
Он крещенный, но не помню. Потому что в то время, в 30-е, он с 36-го года рождения, в это время уже храмы закрывали у нас, и его тайно, видимо, крестили, потому что у него эта информация есть.
Ну, бабушки-то наши, их родители. Вашего отца, они тоже были верующие, наверняка, так
да,
сказать,
конечно.
Люди. Они, конечно, не могли не покрестить детей.
И он я думаю, что из побуждений патриотизма именно это сделал, и убеждений правильных это сделал. И первый взнос он сделал тогда на восстановление храма, потому что...
Это 92-й год
да.
был.
Вот. Я об этом знал. То, что вы вот сейчас сделали в фильме, это очень здорово и хорошо, и вот это на самом деле так было, когда эти маленькие помещения, это много народу для таких помещений, это надежда какая-то на возрождение, и
а после таких стольких лет, да,
тяжело
атеизм.
Было не пожертвовать-то. Вот тяжело было.
Угу.
Надо было жертвовать.
Хотя время было очень трудное.
Да.
Когда? Начало 90-х.
И мы начали тогда, я работал в предприятии, которое занималось тоже деревообработкой, и мы начали помогать храму. Знаете, у меня, когда храм разбирали, потому что там уже была контора ЖКХ, да,
и
восстанавливали колокольню. Батюшка нам сказал, заберите, у меня остались вот эти стропила со старого храма, потому что их никуда уже нельзя было использовать. А у нас была котельная на дровах. Он говорит, мы нельзя их выбрасывать, давайте их сожгите хотя бы. Вот, на предприятии там. Я посмотрел, такой классный материал вообще.
Такое дерево, да?
Лиственница. И она, ну представьте, храму 200 лет, а для того, чтобы вырастить дерево такое, это надо еще 200 лет, нам не меньше.
Значит, сколько лет?
Я забрал эти стропила, а я строил дом тогда себе. Вытащил из них все гвозди, распилил их. У меня сейчас крыша сделана из вот этих вот стропил. И я этим горжусь. Я считаю, что я под покровом Божьим нахожусь.
Действительно.
Дом освящен, там, ну, стараюсь делать все как положено. И вот. Поэтому вот и тут даже вот какую-то мы нашли
Божий промысел,
да? Да, у меня какой-то Божий промысел есть. А сын у меня, он крещенный, я как-то, у меня трое детей, я стараюсь, чтобы они были воцерковлены, они крещенные, и со старшим...
Он старший?
Да, да, ему 32 года вот будет. Он много читает, развивается так как-то с детства хорошо, и я его начал привлекать потихонечку к этому делу, то есть заработал денежек, вот давай пойдем, отдай, вот давай. Сейчас вот он женился в этом году, девушка у него... не воцерковлена была, так, ну, крещеная, ну, как везде,
ну,
у нас.
Понятно.
Я обязательно настоял на то, что батюшка их повенчал, вот, он сам к этому пришел, в общем-то, потом же. И начал ходить со мной на службу каждое воскресенье, и стоять, и исповедоваться,
это
и
Алексей,
посещаться,
да?
Алексей. Андрей как-то немножко пока в стороне, хотя тоже вот как-то он и читает, и, ну, храм ходит редко.
Угу.
Анастасия тоже. Вот.
Дочка самая младшая, да?
Да, 19 лет ей. Угу. Хотя она ходит в храм и на День Ангела ходит в храм, и на службу иногда ходит. Вот. Но это задача, это не так быстро все. Угу. Должно все пройти через голову.
Ну вот видите, вот мы начали говорить про вашего отца, ну, который как бы сочувствует, да, сочувствует, но... Еще какое-то внутри, еще что-то такое есть, да, какое-то. Может быть, оно не сопротивление, а какое-то, какие-то сомнения, которые мучают вот каждого человека.
Елена Федоровна, знаете, на мой взгляд, это утеря вот этих как раз традиций и утеря корней. Вот,
сказывается.
Да. Потому что они же воспитаны были вот в таком вот страхе все время.
Угу.
Вот. И когда вырезана
часть
угу, да,
нашего...
то и кругом еще такая обстановка, это очень тяжело сейчас этих людей приводить
угу,
к вере. Нам как-то, может быть, попроще чуть-чуть было, потому что мы не были так запуганы физически.
Ну, наверное, да.
А у них это вот, знаете, как-то...
Угу.
Их некому было воспитывать, вот поэтому...
Вот сейчас вот анализируя, да, вот это вот действительно, вот вы приходите к такому пониманию, да, почему именно, так сказать, вот ваш путь такой как бы более сложившийся у отца, как бы такой, ну, он не то что не сложился, но,
он
по крайней длинный. Мере, он длинный, да, он такой в пространстве, так сказать, и во времени такой удлиненный получился. Ну, я думаю, что он еще будет какое-то время идти, но, наверное, все-таки должен он прийти, потому что раз человек сочувствует, раз он понимает, ну, есть такое вот, знаете, вот приход через вот голову какое-то, через понимание, есть приход через сердце,
да,
через душу. Вот человек вот сразу вот все, и вот это его. Вот он сразу понимает, что это его, вот как наши бабушки, так сказать,
да,
белые платочки.
Это
ведь
вера.
Не сказать же они, что они такие там просвещенные какие-то, да, очень уж, так сказать, грамотные были, да, по сути дела, почти безграмотные, но, тем не менее, вера-то какая, которая, в общем-то, и нас, в свою очередь, привела к вере, так ведь?
Конечно.
Вот через них. Так что у каждого, видимо, свой путь, вот. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня все-таки о вашем пути тоже поговорили. Раз уж начали про вашу семью говорить, много было сказано, но вот что все-таки вот вас-то, вот как вы-то
сподвигло?
Пришли? Да, сподвигло. Вот. Ведь ну, вот не это... было примера родителей.
Вот смотрите, а у меня как бы тяга вот такая к истории была с детства. И мне просто было интересно, да, я... И в старших классах уже начал увлекаться, потом поступил на ИСТФАК. Очень был пара...
ИСТФАК университет?
Да, конечно.
Угу.
В 80-м году мы ездили в Киев с классом. И прошли там Киево-Печерскую лавру, Андреевскую церковь, Владимирский собор. Неизгладимое вообще впечатление. Тем более, когда ты интересуешься этим. Потом университет, ну там... Там советская такая заточка коммунистическая, определенная, я понимаю это. Потом 2 года работы в школе, история общества.
Работали
ведения,
в школе?
Конечно.
Угу.
Вот.
Где-то там, в Березовском?
Да, в Старопышминске работал, в Березовске работал. Потом комсомол, а потом такой, знаете, вот это можно назвать каким-то ударом, таким отрезвлением каким-то, понимаете, когда... Мне рассказали вот фрагменты истории семьи. Угу. Я понял, сколько лет я жил в обмане. Угу. Понимаете? То есть, и я начал разворачиваться в обратную сторону. Я пришел в церковь просто. Угу. Да? Покрестился и пришел в церковь.
Там же, в Успенской?
Да. А потом потихоньку как-то начал вот шаг за шагом, потому что много всяких соблазнов, много всяких всякой суеты, и как-то потихонечку тоже это все происходило. Потом очередной физический случай произошел. Со мной попал в сильную аварию, честно говоря, под паровоз на машине. От меня 40 минут вырезали из машины. Вот. И когда я очнулся, я понял, что вот это тоже неспроста все. И после этого я, раз я это понял, я начал молиться, я начал приходить, я начал отдавать что-то, да, более глубоко начал. Потом я пошел на исповедь к батюшке. Батюшка у нас строгий.
Отцу Владимиру, да, Полоцк. Это уже какой год был, если...
Это были уже 90-е годы.
90-е. Да, не 92-й, а попозже немножко. Когда он уже был настоятелем, наверное. Да.
А потом понял, что надо не только верить, но и делать. И деланием как-то...
Вера без дела мертва.
Деланием как-то все это подкреплять. Но у меня очень для себя четкое сознание и убеждение в том, что кто, если не мы сейчас, будет приводить наших детей к вере, да? Наших будущих там внуков наших к вере. А я больше не вижу никакого спасения, только собственным примером. И это невысокие слова. И только так, потому что кроме этого, мне кажется, что другого пути просто нет. Вот, поэтому и вот духовный центр мы сейчас пытаемся строить, и мы его построим, конечно же. Я уже вам говорил, что можно было, конечно, и храм как-то побогаче сделать, и...
Ну да, бросить силы,
да,
как бы...
алтарь, и храм, расписать храм.
Тут тот самый иконостас, да, тот же самый...
Во-первых, мы не можем это сделать, потому что там много подсобных помещений, а мы их уберем вот в этот...
В этот духовный центр.
Там есть для этого место специально спроектированное. Во-вторых, те детки, которые сейчас ходят в воскресную школу, им негде просто заниматься, их уже там 200 человек. Это потребность людей наших. И это надо делать, потому что если мы не сделаем это сейчас, то эти дети просто могут куда-то уйти или не прийти, наоборот.
Или вообще не прийти, да.
И это очень важно. Это надо сделать обязательно.
Но вас вот все-таки действительно ведь беспокоит вот это положение, нынешнее положение в обществе, насколько я понимаю. Вы тем более человек вот образованный, историк, вы уже, так сказать, взгляд и в ту сторону истории, и как бы современно оцениваете положение в обществе, вы понимаете, что к чему может привести, да, вот то, что мы, Иваны родства, не помнящие, и к чему это уже привело, по сути дела, так сказать, наше общество сейчас. Ведь это беспокоит, я думаю, что современного человека, думающего человека, не может не беспокоить состояние нынешнее. Вот что вы в нынешнем обществе, так сказать, что бы хотелось изменить? Вот, наверное, про детей это понятно, да, что дети должны быть. Но ведь кто детей воспитывает? Родители?
Родители воспитывают, конечно, безусловно.
Семья, в первую очередь.
Крепкая семья – это самое главное. Даже по примеру вот той истории, которую я вам сейчас рассказал, про две семьи, там, Печоркиных, Чубарковых, Платоновых, видно, что семья – это основа, конечно. И раньше же, вот на мой взгляд, с батюшкой мы эту тему как-то обсуждали. Не было таких проблем серьезных. Это была система, если на нынешний язык переводить, она называлась Русская Православная Церковь. Да, это был мир. Он и сейчас есть, его никто не отменял, но тогда он превалировал. И ребенок рождался и сразу попадал в этот мир. И за рамки этого мира он... не выходил практически. С 19 века только начались эти вольнодумия, правильно?
Да. И то они, в общем-то, коснулись, конечно, общества, и потом повлияли на его разрушение, но все равно какая-то часть, ведь благодаря все равно вот тем же выходцам из того времени, да. вот этим поколениям мы все равно сейчас существуем, и церковь существует.
Да, конечно, это борьба.
Конечно.
Но, тогда не было таких проблем.
Тогда не
это
было.
Это шло по накатанной все, да. Потом
то
эти
традиции, о которых да, мы говорим,
да,
существовали.
Потом они были утеряны. Вот сейчас их надо восстановить просто.
Их пытались разрушить вообще.
Да, разрушить и разрушили
до основания.
Да. Я даже на своей семье это вижу.
Да.
Да. Сейчас как-то надо это восстановить. И восстановить это только можно, мне кажется, посредством, опять же, веры, личного примера. Вот. Если будет крепкая, правильная православная семья, у нас не будет проблем никаких. Вот в плане нравственности, я считаю. И здесь это только восстановление нравственности, только восстановление нравственности через православную веру. Больше я путей никаких здесь не вижу. Абсолютно. Школа, да, в школе тоже много проблем. И отсутствует напрочь, на мой взгляд, педагогика там сейчас.
Воспитание.
В большинстве школ. Да, потому что... Ну, даже по сравнению с коммунистическим периодом.
Ну да, там хоть мораль какая-то да. была, так сказать, может быть, она...
А сейчас пустота и навязывание всех этих стандартов западных, это ни к чему хорошему не приведет.
Как-то мы все пытаемся сейчас, смотрим туда, вот, в сторону
Знаете,
Запада.
Знаете, я сейчас даже вот пытаюсь в коллективе в своем, да, какая-то заходит там дискуссия. Ну, женский коллектив в управлении в конторе, как говорится, вот здесь, да, он превалирует, да, и какие-то темы начинают возникать там. Ну, вот, например, я вчера взял, была память Николая Чудотворца, или там память была Екатерины. Вы же работаете вот в Екатеринбурге, вы знаете вообще? Нет, не знаю. Ну, пойдемте, я включу, поставил сюжет из православного канала. Там все рассказал, по-моему, Попеченко, да, Евгений Попеченко. Вообще батюшка великолепный, конечно. Я каждый день его смотрю. Вот.
Очень хорошо объясняет все, да.
Вот. И вчера был Артемий Владимиров, а он с нашим батюшкой дружен, и он к нам приезжает иногда в приход. И он вчера рассказывал, беседа с батюшкой была, и он рассказывал, там отвечал на вопросы. И я пригласил их в обеденный перерыв. Посадил включил,
женщин
да,
включил, вашего коллектива.
Включил им, и они послушали его так с таким удовольствием и вниманием. Потом два часа, вернее, обсуждали эту тему там, где.
Ну, общем, может, что-то заронится в душу, правда?
Конечно.
Все равно ведь зернышко-то какое-то,
безусловно.
Так сказать. То есть вы такую своего рода пасторскую работу
проводите.
Пасторскую работу. А знают в коллективе, что вот вы человек верующий, да?
Ну, конечно, знают. И я как-то стараюсь строить свою работу, по крайней мере, в работе с коллективом, стараюсь строить деятельность именно с позиции православия. Потому православие. Что это ничего не надо придумывать, все по полкам и понятно.
А как вот, интересно, работу строить с позиции православия? Вот мне интересно услышать.
Ну, во-первых, честность в отношениях, да, то есть каждый же руководитель, он своеобразный психолог и старается подбирать коллектив под те задачи, которые стоят, в общем, перед организацией, да, люди разные все, устоявшиеся в основном, вот, если руководитель правильно видит этот мир и правильно ставит задачи, то и подчиненные как бы тоже смотрят на него и стараются, на мой взгляд, я ошибаюсь, я не знаю, вот, стараются каким-то образом правильно делать ту или иную деятельность. И знаете, как-то мне кажется, меньше сплетен, меньше всяких раздоров, раздряг каких-то, как-то мне
интриг,
да, потому что, ну, у меня сама такая позиция. Если тебе что-то непонятно, ты подойди и спроси, и задай вопрос, и не надо там ходить нигде там. Если ты выполняешь свою работу, ты выполни честно. Заповеди Божьи никто не отменял, поэтому и здесь как бы все вот с этих позиций я не знаю. Может, где-то своим примером.
Но понимание-то есть, да, со стороны, вы чувствуете вот людей.
Вы знаете, самое главное, мне кажется, вот доброта, справедливость, любовь к людям, вот это и разные люди, и разное воспитание у людей. Но это обезоруживает просто. Это плохие какие-то помыслы. Я не знаю, может, мне кажется так, на самом деле по-другому, но тем не менее...
Но люди-то работают вообще работают. У вас вот годами, знаете, не да? уходят, не
Нет,
стараются?
Я подбираю как-то в поиске все время, стараюсь подобрать коллектив и сплотить его. Там, где есть, это я считаю, что и задачи можно любые решать. И я не прав бываю, конечно, во многом, иногда и каюсь хожу, и на исповедь хожу, и по этому поводу тоже. Вот, но...
Батюшка помогает в этом случае? Вот,
батюшка,
вот,
конечно.
Когда вы приходите, допустим, с какими-то вопросами, а отец Владимир Туманский, как он, так сказать, вот какие-то советы дает в этом смысле?
Вы знаете, мы больше с ним общаемся на какие-то, я бы сказал, философские темы, связанные с...
Ну да, он же...
Он философ.
Тоже, он философ, да, вы историк, в общем, это близко.
С проблемами, которые есть в жизни. Да, по делу, как бы по работе не особо.
Ну,
то,
а
что
раз,
касается отношений, да, человеческих, вот в этом в основном, да.
Ну, раз я есть какие-то вопросы, которые относительно общества, относительно жизни современной, мне кажется, все равно это какие-то уже ориентиры для того, как себя, так сказать, вести и в коллективе, как руководить коллективом. Это же главное, в принципе, да. Ну что ж, еще раз о том, что вы хотели бы, так сказать, вот сейчас, вот что вы видите сейчас как попечитель, вот главное в вашем совете попечительском, при церкви, так сказать, при батюшке, вот что бы вы этим сообществом, я не случайно вот говорила даже в тексте, вот в фильме, что это коллектив единомышленников, потому что у меня вот какое-то такое ощущение сложилось, что люди думают и делают все вот согласно как-то друг с другом, согласуя. Вот вы можете вот от лица, так сказать, уже вашего попечительского совета сказать, вот что вы считаете главным сейчас на сегодняшнем этапе для жизни храма, для жизни прихода важным?
Если говорить о попечительском совете, то вы правильно абсолютно заметили, главное – единомыслие. Если есть идея и есть потенциал у людей, то главное – это единомыслие не потерять, и тогда можно все делать. Батюшка правильно говорит, и он видит это дело. Мы, может, не такие богатые люди, да, но вот наша вера и наша идея, она двигает нас. Нет там миллиардеров каких-то, деньги зарабатываем все трудом, поэтому и это намного ценнее, я считаю, и это сплачивает попечительский совет. Вот. То, что касается прихода, мне тяжело говорить, потому что я один из прихожан, и я, ну, как бы, таких стратегических задач я не стремлюсь даже к этому. Я просто прихожу вот на службу, на исповедь, на причастие, на какие-то другие таинства, вот, крещенский молебен с батюшкой, я провожу с ним уже много лет, поэтому здесь я стараюсь как больше смиряться, и я вот стараюсь вот быть в общине здесь, понимаете. А с точки зрения каких-то перспектив и развития, тут надо работать, мне кажется, кто сколько может, тот столько и вкладывать. Вот. Господь дает всем по его
По силам.
Здесь
что-то чрезвычайно такое, через силу ничего, так сказать, не дает.
Поэтому здесь задача стоит вот у нас сейчас сделать этот центр, и мы сделаем,
центр,
да, потому что это сегодня важно не только для прихода, я считаю, что и для города в целом.
Для города, да.
Очень
для города,
важно.
Да, потому что это такая вот какая-то духовная,
знаете, вот
точка,
вот,
да.
Вот эти вот, кто-то написал там вот эту вот гнусную надпись на нашем храме почему-то.
Ну да, было что-то там такое. Только я не помню, что за надпись.
Ну, вот эти вот такое, девушки, которые там выступали.
Пусть
я даже не хочу говорить это слово. Вот. Я считаю, что с одной стороны это оскорбление, с другой стороны это признак нашей силы, потому что... И никто бы не стал писать там где-то на заборе, да?
Ну да.
И Значит, ну, если бы, значит, да. Значит, есть проблема такая в городе.
Если бы ничего не представляло собой, так сказать, храм, там, приход, то бы никто бы не стал ничего писать.
Но, значит, с другой стороны, проблема есть.
Ну, значит, проблема есть в городе.
Есть проблема, я читаю, вот сайт Березовский есть.
Далеко от
микрофона. Сайт есть Березовский в интернете. Я иногда захожу туда и читаю, там всякие темы поднимаются, дискуссии, молодежные в том числе. Но у меня, честно говоря, волосы дыбом стоят. Того понимания и видения жизни молодежи, которая есть. Это ужас какой-то просто.
Есть только одна надежда, что не все на этот сайт выходят. И
нет,
только...
и выходят, может, и все, но нет, ну,
я
как
хочу
его
сказать,
воспринимать?
Что, да, да. И я хочу сказать, что далеко не все так думают. Может быть, это вот все-таки вот какая-то часть нашего общества. Хотя, конечно, опасения есть, да. Опасения есть, и они серьезные. Что ж ты видишь сейчас, идя по городу, даже просто таким беглым взглядом, то это пугает. А уж я не говорю, что когда там вдаться подробнее в эту, так сказать, жизнь нашего современного общества, наверное, да, действительно, волосы могут дыбом встать. Ну, будем надеяться, что если есть вот люди, которые все-таки этим озабочены, что есть люди, которые пытаются что-то сделать, я думаю, что у них может это получиться.
Спаси Господи.
Как батюшка тоже сказал, опять же, вернемся к этому фильму, а он сказал, что и надежда есть, и все-таки как-то вот есть уверенность, что работа не пропадет в туне, то есть все-таки то, что делают и попечители, и прихожане, наверное, оно даст плоды свои достойные. Я думаю, что мы, наверное, на этой с вами ноте и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я просто хочу только еще напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии был Александр Владимирович Чубарков, директор предприятия «Городской лесхоз» и попечитель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Березовском. Спасибо вам большое, Александр Владимирович, за то, что вы пришли, за то, что рассказали об истории своей семьи. Для нас это очень важно. Ну, не так часто у нас приходят и делятся...
Спасибо.
Своими историями.
Вам спасибо большое, Ольга Федоровна. Ну, за вашу работу.
Спасибо. До свидания, до новых встреч.
До свидания, дорогие радиослушатели.